Россия имеет свои пути, выработала свои методы, идет к своим целям. Поэтому никакие политические заимствования извне ни к чему, кроме катастрофы, привести не могут. Так, для Менделеева было бы катастрофой, если бы его заставили переменить лабораторию на сцену, а для Шаляпина наоборот, сцену на лабораторию. Каждому свое. Решающим фактором государственного строительства является психология народа-строителя. Географические и климатические и прочие условия могут помогать строительству, как они помогали Риму, и могут мешать, как они мешают нам. Но эти условия не могут ничего создать и не могут ничему помешать. Если у народа нет государствообразующего инстинкта, научающего совместному добрососедскому сожительству тысячи и миллионы людей, такой народ не создаст государство ни при каких географических, климатических и прочих самых благоприятных условиях. Если у народа есть такой инстинкт, то государство будет создано вопреки географии, вопреки климату, если хотите, даже вопреки истории. Именно так было создано русское государство. Внешняя история России от сказочных времен Олега до каторжных дней Сталина есть процесс расширения. При царях и без царей, при революциях и без революций страна территориально ширилась. При этом был найден детский простой рецепт для сожительства полутораста народов и племен, основанный на прирожденном русскому народу чувстве социальной справедливости. Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять себе этого завоевания в качестве идиллии. Борьба с воинственными горцами была тяжелой и упорной. Но ничья земля не была отобрана, на бакинской нефти делали деньги туземцы, Монташевы или Ознозовы, кавказские князья шли в императорскую гвардию, а товарищ Сталин Джугашвили даже возглавил государство. Русский империализм, конечно, иногда делал ошибки, но правило его заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки, министры армяне, министры немцы в Англии невозможны. О министре индусе в Англии и говорить нечего. Про Англию вспоминаем потому, что английская система имперской стройки была самой наилучшей системой после русской. В Англии было много свобод, но они были только для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Империя тем крепче, чем удобнее чувствуют себя все населяющие ее народы. Изучая и сравнивая имперские стройки различных времен и народов, можно увидеть, что ни одна нация в истории человечества не строила такой государственности, при которой все втянутые в орбиту этого строительства нации, народы и племена чувствовали себя одинаково удобно или неудобно, но также удобно или неудобно, как и русский народ. Если было удобно, было удобно всем. Если было неудобно, тоже всем. Вот это и есть основная черта русского государственного строительства. Есть одно обстоятельство, которое во всей истории России играло, играет и будет играть решающую роль. У Василия Осиповича Ключевского читаем, цитата. «В дружине киевского князя мы находим рядом с туземцами и обрусевшими потомками варягов, тюрков, берендеев, половцев, хазар, даже евреев, угров, ляхов, Литву и чуть». Конец цитаты. Читая европейскую историю, мы видим, что там рождение всякой государственности проходит через долгий период резни, в результате которой побеждает первый среди равных и устанавливает абсолютизм, единовластие. В Киеве какие-то древляне и поляне, тюрки и берендеи, половцы, хазары, евреи, финны и прочие уживаются без всякой или почти без всякой резни. Этот киевский интернационал указывает на свойства русской государственности. К которое я бы определил термином «уживчивость» – умение уживаться с людьми. Если вы предпочитаете политическую терминологию Шпенглера, вы это свойство души можете назвать бесформенностью славянской души. Если вы предпочитаете историческую терминологию Достоевского, можете говорить о всечеловечности. Если вам нравится философия, можете использовать шубертовский ионический эон. Эон – это, конечно, звучит наиболее здорово. Но я предпочитаю термин «уживчивость». Как и все в этом мире, ограничена и русская уживчивость. Граница проходит по другому термину, который я сформулировал бы как «не замай». Не лезь на рожон, не замай. Уживчивость, но с оговоркой. При незаблюдении этой оговорки происходят неприятные вещи, вроде русских войск в Казани, Бахчисарае, Варшаве, Париже или Берлине. Русскую государственность создали эти два принципа. Первый – уживчивость, второй – не замай. За 11 веков литературного существования Россия сменила влияние. Первое – варяжское, второе – византийское, третье – хазарское, четвертое – татарское, пятое – польское, шестое – голландское, седьмое – шведское, восьмое – французское, девятое – немецкое, десятое – английское. Властители дум пытались изваять из русского человека нордического морехода, византийского царедворца, польского шляхтича, голландского шкипера, французского скептика, немецкого философа, английского парламентария. Русского тысячелетнего Ивана пытались переделать ну хоть на какой-нибудь человеческий лад, то византийский, то марксистский. Обозревая сейчас эти 11-вековые труды византийских книжников IX века и марксистских книжников XX века, можно видеть, что ничего, кроме временных кабаков, из этого не вышло. После великой катастрофы мы стоим перед великим возвращением в свой дом, к своему идеалу. Сейчас он загажен, заклеен лозунгами и заглушен враньем, но он существует. Надо очистить его от лозунгов и плакатов, от иностранных переводов и доморощенного вранья. Нужно показать его во всей его высокой красоте и светлой простоте. Нам, благодарение Богу, не нужно стыдиться своего прошлого и что-то в нем приукрашивать. Достаточно опереться на историческую действительность, какую она была. Не нужно больше мифотворчества. Мифами, воздушными замками мы уж сыты. Нужно вернуться к реальным историческим фактам. Это надежнее. И отсюда, из нашего прошлого, планировать наше будущее. Вот это чрезвычайно важно. Наше будущее мы должны строить, исходя из нашего исторического прошлого, а не из чьих-то суперпередовых, в кавычках, партийных программ, утопий и демагогий. Но для такого планирования и строительства нужно наше историческое прошлое, прежде всего, знать. Изучая русскую историю, можно без труда увидеть тот, хоть и неправдоподобный, но все-таки неоспоримый факт, что наша национальная и государственная жизнь от Олега почти до Сталина идет, то спотыкаясь и падая, то вставая и отряхиваясь, по одним и тем же основным линиям, которые можно суммировать в нескольких пунктах. Первое. Нация, или лучше земля, как сообщество племен, народов и даже рас, объединенных общностью судеб и неразделенных племенным соперничеством. Второе. Государственность, как политическое оформление интересов всей земли, а не победоносных племен, рас, классов и прочего. Третье. Легитимная монархия, как централизованная выразительница волевых и нравственных установок всей земли. Четвертое. Неотъемлемое право этой земли на самоуправление и связанные с этим свободы. Пятое. Максимальная в истории человечества расовая, классовая, религиозная и просто соседская терпимость. Шестое. Максимальный в истории человечества боевой потенциал этой всей земли, основаны на умении подчинить личные и групповые интересы интересам государственного бытия. Седьмое. Самое длительное в истории мира упорство той традиции, которая неизвестным нам путем родилась уже при самом начале нашего государственного бытия. Вторжение в нашу историческую жизнь чуждых нам идеологий, феодальной в Киеве, шляхетской в Москве и марксистской в Петербурге, привели нас к татарскому игу, к крепостному игу, к социалистическому игу. Возможно, конечно, какие-то очередные влияния, вторжения, философии, галлюцинации и концлагеря. Скорее всего, они кончатся тем же, чем и прежние – временными кабаками, очередными игами и возвращением к своей идеологии, к своим идеалам. Как идеолог, я, конечно, сторонник русского империализма. Я постулирую и обосновываю идею построения великого и многонационального содружества народов. В имперских замашках я не одинок. Все дело в том, что я принадлежу к великому народу. А всякий великий народ хочет построить империю. Если он этого на каких-то отрезках исторического пути не делает, так это не от того, что он не хочет, а потому что не может. Желание есть всегда и у всех. Но вот реализацию этого желания, когда представляется для этого историческая возможность, разные народы осуществляют по-разному. Каждый великий народ хочет и старается построить империю на свой образец. Немцы на основах расовой дисциплины, англичане на базе коммерческого расчета, американцы на своих деловых методах, римляне строили на основах права, мы на основах православия. Русский проект имперской стройки я считаю наилучшим. Я, конечно, русский империалист. Русская интеллигенция настроена против русского империализма, но не против всех остальных империализмов. В гимназиях и университетах изучают историю Римской империи. На образцах Сципионов, Цицеронов и Цезарей воспитывались поколения. Мы привыкли думать, что Римская империя была великим благом, и это была правильная мысль. Потом стала строиться Британская империя. И мы, при всяких там подозрениях по адресу коварного Альбиона, относились весьма почтительно к государственной мудрости британцев. Мы, к сожалению, своей собственной рукой помогли построить Германскую империю, и во всех русских учебных заведениях изучали Гегелей, германскую философию, германскую стратегию, германскую организацию. В начале XIX века многие русские образованные люди искренне сочувствовали Наполеоновской империи. Опять же, империи. Русская интеллигенция, верная своим антирусским настроениям, весьма сочувственно относилась ко всяким империям, кроме нашей собственной. Я отношусь также сочувственно ко всяким империям, но в особенности к нашей собственной. Сейчас мы, конечно, переживаем трагический момент мировой истории, когда Российская империя морально отсутствует. При ее наличии сегодняшний мировой кабак был бы совершенно невозможен. Россия первая предложила миру и Лигу наций, и разоружение, и Гаагский трибунал. Но совершенно невозможно себе представить, чтобы при наличии империи российской и императоров всероссийских Лига наций и ООН превратились бы в то, во что превратила их борьба правительств и партий, парламентов и профсоюзов, синдикатов, общественных деятелей, ораторов, танцоров и жулья. Наполеон III пустил крылатый предвыборный лозунг «Империя – это мир», а сам при этом вел войны с Австрией, Россией и Германией. Словом, поступил с предвыборным лозунгом так, как вообще с этими лозунгами принято поступать после выборов. Но сам лозунг правдив. «Империя – это действительно мир, если только это настоящее». Империя. Ибо империя есть сообщество народов, мирно уживающихся вместе. Это есть отсутствие пограничных столбов с колючей проволокой, таможен, феодальных войн и феодальной психологии. Империя есть объединение в разных формах, в разные эпохи, но все-таки объединение, Американцы делали правильно, заменив столбы пыток современной американской конституцией. Англичане делали правильно, внося хоть какой-то человеческий порядок в неистовую смесь индийских княжеств, каст, религий и прочего. Рим делал правильно, объединяя калейдоскопическую смесь средиземноморских племен под общим государственным куполом. Россия поступала правильно, объединяя в одну империю все свои 150 народов и племен. Российская самодержавная империя среди других империй поступала особенно правильно, заменив и на Кавказе, и в Средней Азии, и в десятках других мест бессмысленную, незатухающую войну всех против всех таким государственным порядком, которого и сейчас нигде в мире больше нет. Если в дружинах первых киевских князей были и тюрки, и бериндеи, то у престола всероссийских самодержцев были и поляки, и немцы, и армяне, и татары. Ни один народ в России не третировался так, как негры в США. Ни одна окраина России не подвергалась такому обращению, как Ирландия в Великобритании. И Рим, и Великобритания создали из организаторов своих империй привилегированный слой. В Риме это было установлено и закреплено законодательно. Гражданин Рима был привилегированным человеком. В Великой Британии это было устроено путем неписанной конституции. Но британец был привилегированным лицом своей империи. Индус или ирландец, если они попадали в Англию, рассматривались как люди второго сорта. В Российской империи создался, правда, тоже привилегированный слой – дворянство. Но дворянство разноплеменное. Татарские дворяне могли владеть русскими крепостными крестьянами. Дворянином мог стать всякий. При Николае I и Александре II дворянство давалось, между прочим, даже и евреям, бароны Гинзбурги, например. Принадлежность к русской государствообразующей нации в России никому и никогда не давала ни юридических, ни бытовых, никаких прочих привилегий. На сегодня хватит. Благодарю за внимание. Продолжим в следующий раз.